Среда потребления.
Здравствуйте, я Кирилл Гришин и новая программа на радио «Спутник. Среда потребления». В наших эфирах мы будем обсуждать самое важное, что связано с нашими и вашими деньгами, как их сберечь, правильно разместить. Станем объяснять, как отличить финансовые пирамиды, чем опасные предложения в интернете, которые сулят моментальные заработки. Поговорим о доступных россиянам финансовых инструментах, о малом и среднем бизнесе. Уделим внимание перспективам профессионального образования и переобучения. Куда ехать отдыхать, куда не ехать, как поднять внутренний туризм, создание и развитие инфраструктуры. Будем также рассказывать, почему грозит взлететь в цене гречка, какие факторы толкают вверх мировые цены на кофе и какао, и как в связи с этим дорожает чашка напитка и плитка шоколада. Об этом, кстати, во второй части сегодняшней программы. В общем, среда потребления – это популярная экономика для всех и каждого. Ну а прямо сейчас мы начнем с рынка ипотеки. Очень любопытное предложение прозвучало от Национального совета финансового рынка. Он предложил сохранить для владельцев жилищных вкладов возможность взять ипотеку на новостройки под 8% даже после окончания этой программы 1 июля. Письмо с этой инициативой направлено главе Думского комитета по финансовым рынкам Анатолию Аксакову и в Центробанк. Глава организации Андрей Емелин указывает, что перспектива получения займа с господдержкой поможет стимулировать будущего заемщика к накоплению. Ну и есть ряд других инициатив от Национального совета финансового рынка. Обсудим подробнее. Руководитель комитета по ипотеке гильдии риэлторов Москвы, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков с нами на связи. Константин Валерьевич сейчас с нами будет в эфире. Ну и еще несколько инициатив, о которых стоит сказать. Национальный совет финансового рынка предлагает освободить такие сбережения от налога на проценты по вкладам. Речь о сочетании жилищного вклада с льготной ипотекой. Снизить первоначальный взнос по ипотеке для держателей жилищных вкладов до 10-15% вместо нынешних 30%. Это, с одной стороны, существенно, с другой стороны, это, как по мне, открывает определенные риски для кредитования и для, собственно, банков. И некоторые другие инициативы. Итак, Константин Барсуков с нами на связи. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что касается этой инициативы, с которой мы начали программу, как должно все выглядеть? Вообще, что это за жилищный вклад? Чем он отличается от обычного? Как он увязывается с ипотекой?
Ну, есть такая вещь, жилищный вклад, на него можно деньги потратить исключительно на покупку недвижимости. Это такая вещь, которую делал ЦБ, условно выглядит так, что вы хотите накопить там на некий первоначальный взнос, кладете туда деньги, и вам за это дают какие-то поблажки. Ну, там, например, банк, в котором вы копите, делает ставку по ипотеке вам чуть ниже, потому что вы там деньги держали. Ну, или еще что-то, потому что вы как бы вот целенаправленно эти деньги тратите потом на приобретение недвижимости, и поэтому, ну, как бы банк за это вам что-то дает. Ну, вот грубо так это все.
Слушайте, ну, звучит, в общем, неплохо. Другое дело, что сразу вопрос. А если я этот вклад хочу, значит, изъять и переложить в ипотеку, как это все должно быть адресно, в другом банке, я, наверное, вот потеряю льготы какие-то?
Вот. Это, ну, учитывая, что механизм еще пока не рабочий, а в планах его сделать, вот, то вопрос этот, конечно, возникает. Потому что вроде как бы я денежку в один банк положил, а потом там оказалась ипотека не очень выгодная. Хочу в другой банк. Вот что с этим делать? Это правильный вопрос. Я думаю, что на него какой-то ответ будет, но, скорее всего, он вам не понравится, потому что банку, который дает ипотеку, выгодно дать вам преференцию, да, именно потому, что вы в этом банке держали деньги. А если вы в другом держали, то, наверное, не очень выгодно. Плюс опять пограничное состояние. А если я еще не накопил на первоначальный взнос, а только коплю и в ходе накопления решил поменять. Uh-huh. Не в конце, а вот в ходе. Что тут будет? Плюс вопрос, а будет ли застройщик, ну, то есть привязан ли, можно ли привязать этот жилищный, например, вклад к конкретному застройщику, для того, чтобы еще от застройщика преференции получить. Поэтому вопросы есть, вот, но то, что уже инициативы какие-то выдвигают, хорошо, правда, скорее всего, весь толк в этих инициативах для того, чтобы опять устроить нам перед июлем вот эту стандартную вещь, там, типа, мы не знаем, продлим мы льготную, не продлим, а раз мы не знаем, то давайте, люди, быстрее покупайте, иначе вдруг мы не продлим.
Так мы сейчас об этом тоже поговорим. Есть масса вопросов, постараемся на все ответить. У нас в телеграм-канале запущен опрос. Интересуют ли вас ипотечные продукты? Вариант ответов предлагаем. Да, уже глубоко заинтересован, выплачиваю. Вариант второй – присматриваюсь, оцениваю возможности. Вариант третий – да, если ставки снизятся вдвое. Четвертый вариант – уже нет, брал ипотеку, выплатил. Вариант пятый, пока он самый популярный, лучше, наверное, накопить. Я попробую. Предварительные итоги опроса подведем в конце первой части программы. Вопрос к вам. Вопрос к вам, Константин Валерьевич, вот какой. Но пришла новость от Минфина. Власти обсуждают возможное повышение ставки по дальневосточной ипотеке. Но, с одной стороны, это еще один сигнал рынку, что бесконечные льготы, они бюджетом не предусмотрены, как я понимаю. Равно как и те самые федеральные льготные ипотечные механизмы, они, если я правильно помню, на этот год увеличены их объем на 150 и 200 миллиардов рублей. И я с вами соглашусь, что после 1 июля мы посмотрим, нужно ли это продлевать или нет. Вообще, как реагирует рынок на все это? Застройщики, потребители?
Ну, застройщики реагируют. Вот видно, как, например, правительство возобновило мораторий на штрафы и пени в отношении застройщиков, если они просрочку допустят по сроку сдачи объекта. Это вот некая такая реакция на ухудшение программ льготной ипотеки очевидная, потому что застройщики сказали, что давайте мы тогда, наверное, строить меньше будем. Ну, раз спроса нет, зачем нам строить много?
Слушайте, вот это, с одной стороны, элемент торга. Вы же знаете не хуже меня, что порядка 70 миллионов квадратных метров жилья по стране не раз проданы, но и цены-то не снижаются в связи с этим. И никаких акций, мы прогнем цены, только приходите, берите наши эти квадратные метры, мы тоже не видим.
Ну, так потому что эти 70 миллионов квадратных метров, я уже это с прошлого года, как только увидел первые сообщения об этом, и на фоне этого куча слухов о том, что вот сейчас затоваривание рынка будет, и сейчас застройщики наконец прогнутся, всегда говорил, ребята, вы посмотрите, прежде чем утверждать про 70 миллионов непроданных, что эти за 70 миллионов вообще, а то из этого целый миф создали про затовариваемость рынка. На самом деле никаких проблем с этим нет. Потому что если вы заглянете в структуру 70 миллионов непроданных квадратных метров, а сейчас, замечу, их побольше даже немножко стало, то вы увидите, что речь идет в основном о объектах недвижимости, которые будут вводиться в эксплуатацию в будущем. Вот их в основном не продают. Например, в 2023 году, когда начали говорить про вот эти вот непроданные 70 миллионов квадратных метров, выглядело это так, что все практически, ну, там 96% квартир, которые в домах находятся 23-го года постройки, которые введены в эксплуатацию, проданы, и 50% 24-го года. То есть мы вот в январь 24-го года вошли с тем, что 50% квартир в домах, которые будут сдаваться в сегодняшнем году, они уже проданы. И порядка там 30 с лишним процентов еще даже 25-го года. Так вот, я вас уверяю, мы в конец этого года придем примерно с тем же, что все, что в этом году построено, будет продано, 50% от того, что в следующем году будет продано, а вот эти 70 миллионов, они сидят вот в следующих, там, 26-й, 27-й, 28-й и даже 29-й годы.
Ну, более или менее понятно, да, здесь. Ну, то есть, продавать. Условно, построено, да, это не равно возведено, потому что, да, ну, каркас стоит, что называется, физически, да, дом есть, но к нему еще определенная работа, подключение и так далее, и так далее.
Еще дома даже может не быть.
Здесь но разобрались.
Да-да. Вот смотрите, дом выставляют в продажу только, там еще ничего не построено, может быть, там первый этаж только построен, а в продаже уже квартиры есть. И они уже фиксируются в Дом РФ о том, что вот эти квартиры продаются. И вот 70 миллионов квадратных метров в основном состоит вот из этого. То есть из 70 миллионов, 50 миллионов – это вот это, которое еще даже не построено как дом целиком.
Понятно. Но что касается вообще перспектив рынка, я тут с некоторым, возможно, удивлением профессиональным узнал, что, оказывается, банки бракуют почти половину ипотечных заявок, причем только на вторичку, речь о вторичке. И большая часть отказов связана с серьезными долгами россиян. Мне бы очень хотелось понять и с вашей помощью сформировать портрет этого заемщика, которого выбраковывают. То есть у меня много кредитов на руках, у меня есть кредитки, которые, кстати говоря, многие россияне не считают кредитами, но я хочу жилье, и я подаю заявку, а вдруг условно прокатит. Такой посыл, правильно ли я фиксирую вот эту проблему?
Ну, проблема про кредитки, вы ее правильно заметили. Я вам могу сказать так, что банк любую кредитную карту, которая не используется даже, но по ней выделен лимит, считает как потенциально используемую, и 5% от суммы лимита они в платеж ежемесячно засчитывают. Соответственно, если у вас там несколько кредитных карт, на которых есть там какие-то лимиты, и вы их даже не используете, можете просто 5% от них взять и себе из своего дохода вычесть. То есть банк именно так рассматривает. И, соответственно, банк любой кредит ваш также рассматривает. Плюс, если вы являетесь созаемщиком по какому-то кредиту, то банк тоже.
Это платеж, тоже не стоит забывать. Многие подзабыли это, да. Это важно.
Он его тоже учитывает. И вот совокупность такая. Плюс, учитывая, что Центробанк сейчас ужесточил, да, нормы к коэффициенту, скажем так, платеж-доход, вот я его так назову.
Да, предельная долговая нагрузка.
Да, правильно. Она так звучит, но чтобы человеку было понятно, да, платеж-доход. Вот сколько платеж ежемесячный, какой доход? Он ужесточил требования. И поэтому, если у вас сегодня платеж составляет более 50% от вашего дохода, вероятность отказа на самом деле может быть велика. Но при этом нужно просто, может быть, закрыть какие-то кредитные карты. Это решается. А вот большое число отказов связано еще с тем, что люди сейчас предпочитают обращаться, либо самостоятельно делать подбор ипотеки, либо не всегда пользуются автоматизированными системами, которые, в отличие от ипотечного брокера, не индивидуально смотрят, да, и заявку подают там в один тот самый лучший банк, а кидают сразу во много. Соответственно, что происходит? Если отказ, вот человек по такому профилю не подходит, у него сразу 10 отказов может быть. Вот сходу, да, там 5. И кажется, что статистика вот такая ужасная. Потому что, представляете, по факту-то подал заявку один человек,
да-да-да,
отказов 5. То есть это тоже играет роль.
Еще один вопрос. Появился оценочный такой доклад, прогнозный, можно сказать, от одного из рейтинговых агентств, довольно заметных. В общем, ожидается по году значительное падение ипотечных выдач на 30%. Мол, это нас вернет в 2015 год. Я в этом, честно, не вижу ничего плохого. Отложенный спрос, он все равно же будет накапливаться. Это раз. Б. У нас предыдущие годы были, знаете, рекордными по выдаче ипотеки. Я не вижу ничего страшного. А вы?
Ну, вопрос в том, что мы подразумеваем под слово «страшное». То есть то, что там выдача ипотеки упадет, ну, извините, еще в начале этого года там я на своем канале или, Мутко, например, да, тоже называл цифры порядка 30% падения. Поэтому еще в начале года было очевидно, что количество выданной ипотеки действительно упадет примерно на эту цифру. Но вот опять, от этого же что ждут все? Что вот уже сейчас цены начнут падать, поэтому. Но этого не происходит, и люди удивляются, почему не происходит. Ну, происходит потому, что на самом деле роль ипотеки слишком переоценена. Почему-то считается, что у нас покупателем может быть только ипотечник. И вот все ждали, что на вторичке цены вот упадут из-за этих высоких ставок. Хотя я у себя на канале говорил, что не ждите, цены не упадут. Более того, перспективы роста определенные есть. Ну, подробно сюда не буду залезать, потому что это разговор минут на 30. А если коротко, то смотрите, у нас на вторичном рынке большинство продаж – это человек продает свою квартиру и покупает другую. Ну, большинство покупок и продаж.
Поэтому это альтернативные сделки называются.
Правильно. Их порядка 70%, а в плохие времена порядка 80% сделок. И поэтому говорить о том, что раз ипотеки нет, то теперь все, вот рынок умер, ну, это неправда. И цены из-за этого не упадут. Тем более, что на самом деле ипотека, вот знаете как, ипотека умерла, это был май, например, 2022 года. Вот тогда было на вторичке выдано, там, я не знаю, порядка 20 тысяч ипотек, да, где-то так. А сейчас выдается порядка 70 тысяч ипотек. Ну, как можно говорить о том, что это мертвый рынок? И ипотеки выдаются как раз, вот да, люди берут ипотеку, те, которые продают свое и покупают другое. Ну, или обращаться к ипотечным брокерам, потому что сегодня есть, например, такой банк один, не буду рекламировать, но у него можно получить ставку 12%, если у вас диплом с отличием вуза. Удивительно, но вот сегодня это есть. Поэтому
ничего себе. Я думал, вы шутите. Диплом с отличием вуза – это значит чистая кредитная история, приятная.
Нет, не означает совершенно этого, но вот у них такая вот акция есть.
Это прекрасно.
Или 13%
могут. Это очень интересно, любопытно. В общем, ипотечный рынок жив, довольно непростой год предстоит, но, тем не менее, это все еще очень важный, вспомогательный кредитный инструмент для тех, кто желает улучшить свои жилищные условия. Делаем вывод. Вместе с руководителем комитета по ипотеке гильдии риэлторов Москвы, гендиректором компании «Релайт Недвижимость» Константином Барсуковым. Спасибо, Константин Валерьевич. В этом году паводок проверяет россиян на прочность. Топит Курганскую область, Тюменскую. Ситуация крайне тревожная. Там Ишим, приток Иртыша, разлился, как мы знаем. Ишим большую часть из своих 2000 километров протекает по Казахстану. Плавают еще и крупнейшие города Оренбуржья. Чуть раньше огромные массы воды пришли в Оренбургскую область. Не все они продукт стока с российской территории. Урал вообще, как мы знаем, пограничная река и истоки крупных притоков Урала. Это Илек и Орь расположены именно в центральной части Казахстана. И там тоже этой весной было очень много снега. Большая часть водосбора этих двух притоков у соседей. Посмотрите карту. И да, есть вопросы. Вопросы не только у меня. Депутат Тюменской областной думы в нашем эфире признался, что есть они и к противопаводковой работе соседей, казахстанцев. Ну, посмотрим следующей весной. Вопрос есть и к банкам. Смотрите, они же ведь кредитовали покупку жилья практически в пойме реки Урал, это Оренбург. Именно там плавают поселки, СНТ, жилые кварталы. Вода туда приходит. Не часто, но раз в пару десятилетий. Значит, стабильно. Никого это не смущает? Но в договорах-то там-то, я уверен, что все по закону. Залог в силу ипотеки, страховка. Но у сотен оренбуржцев, тех, кого затопило, это единственное жилье, единственное затопленное теперь. С одной стороны, ведь мы знаем залоги, то есть сейчас эти дома, выступающие в качестве банковского залога по кредиту, в силу форс-мажора обесценились. Ну а как вообще поведут себя банки? Будут действовать во имя прибыли акционеров, мол, бизнес ничего личного? Вообще банкам рекомендовано со стороны ЦБ дать ипотечным заемщикам, тем, кто попал в такую ситуацию, кредитные каникулы на полгода. Такой порядок. Их дают, эти каникулы. Там есть условия. При проживании в зоне чрезвычайной ситуации, нарушении условий жизнедеятельности и потери имущества в результате чрезвычайной ситуации. Теперь надо, чтобы комиссии признали жилье таковым. А что будет дальше, через полгода, когда вот этот мораторий, эти ипотечные каникулы завершатся? Верно. Будет глубокая осень и холодная зима, задаются вопросом те, у кого жилье под водой. Но, с другой стороны, даже в этой ситуации ЦБ рекомендовал, приказывать даже в этих ситуациях регулятор не может, поверьте, банкам рассмотреть обращение по кредитным каникулам на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, потому что многие документы просто элементарно в затопленных домах остались. Полный комплект можно привести позднее. В особых ситуациях, это очень важно, я цитирую, долг может быть прощен полностью. Но позвольте, таких особых ситуаций тысячи, и только в Оренбургской области. Жители Орска, я знаю, возвращаются в свои дома и квартиры и просто плачут навзрыд. Жилье там точно непригодно для жизни. Ну а что реакция? Такого паводка в Оренбургской области не было 100 лет. Еще буквально несколько дней назад были в ходу такие заголовки – ну да, действительно. Было ли там, на берегах Урала, такое же бедствие сотню лет назад? Знаете, и да, и нет. Только обстоятельства и изначальные условия прохождения весеннего паводка в этом году были изначально другими, если сравнивать их год к году, 2024 к 1922, например. Но обо всем по порядку. Скажу лишь, что вот эти все сравнения будут не в пользу нынешних управленцев. Мы все, как потребители государственных услуг, ждем оценки профессионализма чиновников. Цель этой реплики – простое информирование. Давайте по порядку. Напомню, как лопнула дамба в Орске. Пожалуй, только лишь ленивый не видел этих кадров. Мэр Орска в конце марта отрапортовал у себя в телеграм-канале весь комплекс гидротехнических сооружений в удовлетворительном состоянии. Но тут такое дело по-чиновничьи. Либо удовл, либо неуд. Если удовл удовлетворительно, значит, все плюс-минус нормально. Еще за день до прорыва власти сообщили, что дамба функциональна, правда, вода по обе стороны, но это паводок, мол, для этого и строили. Но, несмотря на это, огромные массы воды затопили сотни частных домов, десятки многоквартирных. Граждане в спешке покинули дома. Сейчас кто-то эвакуировался, кто-то сам выбрался, вода будет отступать, дома начнут просушивать. В общем, дамба не выручила. Она была построена в 2013 году почти за 1 миллиард рублей. Была рассчитана на прием воды в 5,5 метров. А еще само сооружение, знаем, дает осадку, как любое сооружение подобное. Но никого не насторожило, что все это нужно было еще и грамотно готовить каждый год. Прокуратура в марте этого года выписала очередное дежурное предписание. При этом дамба изначально получила декоративную, по сути, высоту, ведь наводнения в этом районе бывают с уровнем и в 7, и в 9, и даже в 12 метров, как я уже упомянул, 1922 год. Но тогда, и в этом принципиальное отличие, не было ни этой дамбы городской, которую позже назвали земляным валом, ни Иреклинского водохранилища, которое выше Орска по течению Урала. Да, там была плотина выше по течению, она не сдержала коварных весенних вод, спросите вы. А тогда вообще для чего она? Конечно, первая и самая главная задача водохранилищ, спроси любого школьника, он ответит, защита от паводка, а уже затем аккумулирование водных запасов. Что произошло на этот год? Наверняка скажут роковое стечение обстоятельств. Но есть ведь первопричины и предпосылки. Ну и теперь хочется понять, кто принимает, утверждает решение о подготовке водохранилища. Крупнейшего по меркам Урала. 3,3 кубокилометра емкостью. Акционеры ГРЭС расположены рядом с водохранилищем? Не думаю. Хотя, говорят, энергетики были очень даже не против собрать побольше воды для работы турбин. Мол, последние несколько лет, а то 7-8, были крайне маловодными. Но это не главное. Может быть, противопаводковая комиссия Оренбургской области отвечает? По факту вышло так, что Ирекла, принимая огромное количество талых вод оттуда, с севера, с Челябинской области и Башкортостана, чтобы избежать рисков прорыва дамбы, в начале апреля стала сбрасывать очень много. Потом работала практически в транзитном режиме. Сбрасывали, чтобы не допустить у себя чрезвычайной ситуации. А вы представьте, если бы размыло эту дамбу, бетонную, огромную, капитальную, ну, настоящую, то далее все населенные пункты по карте по течению Урала вниз были бы приговорены. И это не шутка. Это не сгущение красок, понимаете? И Орск, и Оренбург были бы приговорены. И Оренбург, где в этом году почти 12 метров уровень Урала, именно поэтому воду сбрасывали. В апреле, но не в начале марта, понимаете? Далее. Все это понятно, чтобы минимизировать риски катастрофы, но в годы катастрофических наводнений в Орске и Оренбурге, а еще были наводнения 1942 и 1957, у людей не было возможности минимизировать ущерб и, что называется, действовать на опережение. Не было Иреклинского водохранилища. Не той самой, ставшей интернет-мемом Орской дамбы, которая, по выражению федерального министра, земляной вал и никак не может стоить 1 миллиард рублей. Ну а то самое водохранилище стали строить после уроков наводнения 57-го. А до этого люди просто, знаете, принимали на себя эти колоссальные убытки. Было бы водохранилище, знаете, они могли бы грамотно воспользоваться, почему-то есть такое ощущение. Но не в этот раз, а потому сравнение и какие-то апелляции к тому, что такого паводка в Оренбургской области не было 100 лет, они, ну, знаете, крайне популистки. Есть ощущение, что нынешнее поколение управленцев как-то отчаянно ищет себе оправдание, оправдание, возможно, уровню своей компетенции, пытаясь свалить все на невиданный паводок. Мол, 100 лет не было, сторожилы, знаете ли, не припомнят. Нет, нет, они-то все помнят, а еще помнят архивы.
Среда потребления.